Культурный шок.
Добрый день, дорогие друзья, и с вами программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и мой друг Трофим Татаренков. А сегодня у нас в гостях режиссер, сценарист, преподаватель, тренер по актерскому мастерству, постановщик боевых сцен с использованием рукопашного боя или сценического оружия Егор Шилов. Добрый день, Егор.
Добрый. Боевых сцен.
Все время, когда зачитываю описание, да, героя, удивляюсь, как вообще талантливый
как
человек.
Как боевые сцены вообще ставятся?
Да, как что...
Мне, так. Как, мне сейчас как-то самому стало страшно, когда стал слушать такой, думаю, так, это все я, господи. Где же я так нагрешил-то? Ну, как-то так получилось. Закончил театральный в 20 лет. Выпустился и понял, так, а куда? Как бы нам объясняли, как работать на сцене, но как искать работу нам никто не объяснял. Начал искать театр. В итоге пристроился в детский театр. В течение 2 лет «Джек Воробей» для ваших детей.
Кстати, это хорошая
тема. Капитан
«Джек Воробей». Это очень полезно.
«Джек Воробей». После этого зарекся работать в детских театрах ненадолго. А дальше как-то попал сначала в команду «Миманса» Мариинского театра. Ну, это, знаете, короче, у всех актеров есть роль «Кушать подано», да, а вот там эта роль каждый день. Вот, и без текста. Вот, ну и постепенно начал все равно, продолжал и читать книги по профессии, начал изучать сценарное дело, начал работать в каких-то боевых сценах в самом театре, и завертелось, закрутилось, пригласили преподавать в консерваторию, пригласил заведующий кафедры. Попробовал, всем понравилось. Мне тоже понравилось. Тем более, что во время обучения в театральном нам давали некие азы театральной педагогики, да, и понимание того, как работать с будущими артистами и передавать то, что нам дали наши преподаватели. Uh-huh. Вот, ну и бои начал ставить потихонечку где-то.
А опыт боевых искусств или набор свой собственный?
Сценический бой в театральном институте.
То есть не было спорта?
Спорта не было. Более того, к спорту мало приспособлен, поэтому постановщик и не исполнитель.
Но нет, тут интересный момент. Просто у нас был великий постановщик боевых сцен «Баллон». Помним все его. Это «Три мушкетера», это вот все, что связано с фехтованием, «Гардемарины». Это все он ставил, боевые искусства. При этом он работал, по-моему, в Государственном оптическом институте, там, инженером, ну, условно говоря, да, был великолепным фехтовальщиком сам. И, кстати, снимался сам в фильмах. А для того, чтобы ставить боевые сцены, не нужно быть бойцом?
Ну, как бы как, официально, наверное, нужно. Вот, но случилось маленькое чудо, шла постановка оперы «Бенвенуто Челлини» в Мариинском театре. Ставил замечательный московский режиссер Алексей Франдетти. Ну, и мы с другом, моим однокурсникам, взяли палки, что-то решили вспомнить молодость былую и немножко подраться. Угу. Алексей Борисович подходит к нам и говорит: «Ребята, вы мне нужны». Мы такие: «Зачем?» «Надо сделать бой на солистов». Мы такие: «Хорошо, окей, сделаем». Все сделали, а потом понеслась. В театре понравилось.
А вот у тебя в резюме на странице спектакля, вот как раз о котором мы обязательно поговорим, «Театр непокоренных», встречается префикс «со», то есть ты со-режиссер, со-сценарист, своих коллег ты называешь со-творцами. Ты предпочитаешь вот сотрудничество,
это
индивидуальность?
Скромность.
Ну, то есть тебе легче работать с кем-то, или просто еще времени пришло сделать что-то когда-то один? Или, может быть, уже пришло?
Мне кажется,
может,
что
было
создание чего-то... Создание, да, опять же, интересно. Создание чего-либо в коллективе. То есть, ну, один я могу выйти на сцену и что-то сделать один. Тут хорошо, я сам себе режиссер, сам себе актер, сам себе творец-сотворец. Но гораздо интереснее работа в команде. И, естественно, в процессе, например, там, постановки боя кто-то из ребят что-то предлагает и говорит: «Слушайте, а можно я здесь еще вот так его по голове?»
Да, с удовольствием.
Но получается, что это уже идея этого человека. И я не могу сказать, что, ну...
Ну, я понимаю, да.
И для меня это действительно важный момент, да, говорить о том, что мы все находимся в сотворчестве, в постоянном, и только театр искусство коллективное, как и, в принципе,
конечно,
искусство вещь коллективная, и когда мы начинаем выделять там собственную персону и говорить, что я весь такой из себя замечательный, один все придумал, нет, потому что вокруг есть команда артистов, команда монтировщиков, осветителей,
То есть все это со-созидание.
Со-созидание.
Со-созидание. Ну, прекрасный термин, кстати, надо запатентовать его. А театр или кино, вот так в голове выбор какой-то стоит?
Нет.
Нет?
Театр.
И театр, и кино.
А, и театр, и кино.
Да.
Ну, то есть душа не лежит там к чему-то одному?
Нет, но скорее уже не лежит к исполнительской части, потому что мне гораздо приятнее находиться за кадром, искать что-то в самих артистах, манипулировать.
То есть ты манипулятор. Все понятно. Мы так и запишем. Манипулятор.
А ведь, собственно, театр непокоренных был создан группой студентов.
Ну, да.
Творческая группа и студенты-преподаватели консерватории, правильно?
Там вообще очень веселая история получилась.
Вот, расскажи.
Мы любим веселые истории.
В 2015 году, работая в Мариинском театре, наткнулся на брошюры «Мариинский театр в годы Великой Отечественной войны». Заинтересовался, начал копать. Вот. Ну, а поскольку душа поэта требует, думаю, надо во что-то творческое это облечь. Решил накатать сценарий короткометражки. Долгими путями... Короткометражка ушла в стол. Потом познакомился с девушкой-режиссером. Сейчас она в Москве, ну, до этого была в Петербурге. Мы развили эту историю до полного метра. Попытались собрать бюджет на полный метр, но понятно, что это мечты. Смогли все-таки снять короткометражный приквел к этой истории. Но параллельно, понятно, хотелось полностью дать какое-то освещение подвигу артистов театра в годы блокады. Параллельно с моим коллегой и другом, режиссером из Мариинского театра Ильей Викторовичем Устьянцевым, мы подумали, что почему бы не использовать материалы дневников как драматургический материал для какого-то спектакля. Угу. Написали какой-то первый набросок, совершенно минут на 40, наверное, историю. Ну, и она ушла в стол. Опять.
Магия.
Проходит какое-то время, лет, наверное, 5, наверное, 2020 год, я устраиваюсь на работу в консерваторию, начинаю заниматься с первым курсом, и тут как это моча в голову ударила вместе с ночным горшком.
Так всегда и бывает.
Отлично.
Говорю, а почему бы не попробовать предложить эту историю вообще ребятам, как только они будут готовы это сыграть? И как-то закрутилось, и привлекли также к работе нашего коллегу, тоже преподавателя актерского мастерства Георгия Девдериани, и получилась такая вот интересная творческая команда сотворцов, где вот режиссером-постановщиком выступает Илья Викторович Устьянцев. Я как организатор, сценарист, коуч по актерскому и генератор душных идей.
Генератор душных идей. Какая прелесть, так.
Вот, и, собственно, сами артисты, студенты, которые сами тоже что-то предлагают.
Вообще у нас какое-то новое, смотри, ну не новое, но прекрасное слово сегодня. Вот созидание обрело каких-то...
Сотворение.
Сотворение обрело какую-то кучу замечательных смыслов. Прекрасно, спасибо.
Ну я, кстати, нашел теперь понимание, когда рождается хорошая идея. Хорошая идея рождается тогда, когда уже стол, в который все это складывалось, уже в нем места нет, я так понимаю, и что-то уже начинает классно.
Приходится это разбирать. Ты преподаешь актерское искусство в консерватории.
Угу.
Преподавание, вот да, на мой взгляд, как я, как мама дочери, сейчас большая проблема с преподавателями, потому что быть преподавателем – это как быть врачом, на мой взгляд. Ну, это такая же важная равна профессия, потому что врач лечит тело, преподаватель –
Просто
душу,
лечит.
Да,
ну, просто лечит.
Ты когда-то вообще думал, что тебе... Ну, это как-то у тебя легко пришло к тебе, что ты будешь преподавать? Или, не знаю, как-то, ты к этому как-то шел? Или просто такой, ну ок, сейчас буду вот учить?
Было страшно. Я тут же позвонил своему мастеру курса, Царство Небесное, Вадим Владимирович Лобанов. Говорю, Вадим Владимирович, здравствуйте. Меня пригласили преподавать актерское мастерство. Ну, замечательно. Что делать, ты знаешь. Говорит, пример мы подавали, как это делать. Вот тебе литература, которую тебе нужно почитать для того, чтобы понимать. Если будут какие-то вопросы, ты мне можешь звонить. Вот. И, естественно, вначале был некий момент интуитивности. Вот, но главный принцип, наверное, да, как у врача, не навреди. Потому что актерское мастерство, оно... очень часто воспринимается как некое ремесло, которому можно научить и плевать на личность артиста, угу. что там с ней будет, и у нас очень большое количество преподавательских моделей направлено на подавление личности актера, да, на то, чтобы он вылез в каком-то амплуа, угу. что ты на сцене никому не нужен, нужно что-то, как это, да, если на сцене накидано 12, там, 13 стульев, настоящий артист сядет на пол, угу. а, хотя на самом деле, как мне кажется, самое важное научить тому, что настоящий артист сядет туда, куда он хочет сесть.
То есть прям так, да? Будет свобода. То есть у ваших студентов...
Максимальная свобода.
Максимальная свобода.
Более того...
Подожди, а представляешь, вот ты же режиссер. И вот как с этим совсем работать-то? Ну, вот у тебя выходит на сцену 20 человек, и они все свободные. Как управлять этим?
Остановили репетицию. Не согласны? Аргументируйте.
Ой-ой-ой.
Второй вариант. Mm-hmm. Давайте попробуем. Или же, если вы не согласны, предлагаем свой вариант, вы его показываете. Если он действительно органичен там, моему замыслу или там, замыслу кого-то из моих коллег, или просто органичен тому, что происходит на сцене, почему нет?
Ну, подожди, а ты не боишься, что на выходе из твоего произведения получится их произведение?
Ну, когда мы какую-то мысль выпускаем в публичное поле, мне кажется, это похоже на отделение младенца от пуповины. Угу. То есть, если я, например, подхожу...
То есть, ты готов отделить свое... Вот...
Да.
Да?
Ну, я, например, подхожу к товарищу и говорю, давай сделаем спектакль, не знаю, там, про козу и шарик. Ну, я сейчас просто
с
головы кидаю.
Да,
коза и шарик.
У меня в голове красный шарик, черная коза, без рогов, там, что-то еще. Он говорит, да, хорошо, а только давай шарик будет большой и зеленый. Если я ему сказал эту идею, значит, она уже чуть-чуть не моя, я уже от себя отрезал, я эту мысль выпустил, и она начинает расти как ребенок, и если позволить ей вырасти, если не травматично ее развивать, то да, на выходе получится не то, что я задумывал изначально, но оно будет не пустым. Оно не будет основано на подавлении, опять же, и не будет просто там каким-то исполнительским, да, элементом. И то же самое в обучении. Ну, приходят студенты, мне иногда говорят, ну, они же взрослые люди, им по 20 лет, я вспоминаю себя. Правда, я поступил в 15, но в 20 лет я не готов был бы сказать, что я там, например, эмоционально зрелый был к этому времени. Приходят люди, которые не очень понимают своих реакций, они не очень могут понять, почему я начал плакать, а почему я вдруг улыбнулся. А могу ли я заставить себя улыбнуться или сделать так, чтобы у меня там появилось какое-то новое ощущение? Да, без определенной эмоциональной азбуки. Я не могу людей, которые эмоционально еще не выросли, там, взять за волосы и вытянуть, сказать, не, нормально, все, хорошо, хорошие клубни, давайте из них что-то готовить. Нет, надо дать им прорасти. Сколько времени это будет? Да, на кого-то, кто-то очень быстро. На тренингах, на каких-то упражнениях настроечных, актерских, он включается. И понятно, что с тобой можно уже идти дальше, дать тебе задачу чуть-чуть посложнее. Но, опять же, первый там, семестр – это исследование самого себя. Мы, там, на первом семестре мы же никого не играем. Это я в предлагаемых обстоятельствах. Это всегда я.
То есть изобрази грусть, изобрази ненависть.
Не изобрази.
Не изобрази.
Вот это очень важно.
Так.
Проживи.
Проживи. Проживи. Да.
И более того, и здесь кроется, мне кажется, главная проблема современного актерского обучения. Под словом «проживи», да, у нас есть там два направления. Я сейчас не буду персонифицировать, кто представляет какое, но одно направление говорит, ты должен все свои душевные травмы не излечивать ни в коем случае. Вот.
Пестовать?
Да, вот умерла у тебя коза.
Пусть лопнет и шарик.
Пусть лопнет и шарик, и ты должен эту боль в себе всегда держать, чтобы на сцене быстро включиться и сыграть. К чему это ведет? К травмированным артистам на выходе, которые застревают в одной роли, которые не могут найти себя.
Сплошь
и даже
рядом,
если становятся суперпопулярными, они могут...
И все равно остаются вечно котами Матроскиными.
Вот что ты пристал к нему, а?
Даже если становятся суперпопулярными...
Это мы про Табакова просто.
Про Табакова, да.
Наш вечный спорт.
Начинается вот это вот их различные метания внутри себя, начинается употребление всего, что только можно, самоуничтожение. Почему? Потому что мастер на самом первых занятиях просто не объяснил человеку, что он — это не его эмоции.
Это же очень энергозатратно жить каждую роль. Ну, не роль, неправда. Неправильно сказал. Роль, наверное, нормально. А жить постоянно чужими эмоциями.
Конечно.
Ну, то бишь, своими, но те, которые ты не испытываешь в данный момент.
Здесь есть такая тоже интересная вещь. Актерские тренинги. Например, на тренинге мы пробуем вытащить из артистов ощущение, да, внутреннее сюрприза. которые он получил, приятного.
Угу.
Там, за счет киноленты собственных видений, за счет воспоминаний, там, аффективной памяти и так далее, вдруг внезапно молодой юный артист осознает, ой, а я, оказывается, могу вызвать у себя радость и искренне чему-то радоваться, как ребенок. Ой, а оказывается, я могу начать играть там, с 30-летним дядькой на сцене вместе. Мы можем кидать друг другу воображаемый шарик. Стоп, подожди, так нам весело не от того, что я тут пытаюсь что-то прожить, а от того, что я воображаемый шарик кидаю и ловлю, и мне от этого уже интересно. И тут мы приходим к следующему этапу, что эмоция рождается в действии. Это всегда наша реакция эмоциональная на что-то, что мы делаем на сцене. И если мы это делаем искренне, правдоподобно, то мы не затрачиваемся, наоборот, нам приятно. Это такая песочница.
Но все равно, не, ну ты получаешь... Хорошо, я с тобой совершенно согласна, но все равно невозможно бесконечно... кидать шарик, и радоваться. И точно так же невозможно там, терять козу и искренне это все проживать. То есть когда-нибудь у тебя должна, по моему мнению, сесть батарейка просто. Ну, хочется просто потупить, посидеть. Ну.
Здесь как раз-таки помогает и как актерская гигиена, когда нужно сказать, что стоп, все, мы закончили, отдохнем. Второе, что обязательно помогает, это, конечно, постоянное наблюдение за собой, за окружающими, за собственными ощущениями, за собственными эмоциями. Я обычно говорю студентам на первом курсе, что, ребят, вот представьте, что ваша голова – это сейчас компьютер, я вам сейчас просто флешку с прошивкой засовываю. Говорю, у всех артистов это проклятие. Но теперь вы будете запоминать все, что с вами происходит, и хорошее, и плохое. Но
и
важно...
в нужный момент включать запись, что ли?
И в нужный момент это использовать, как это ощущение. Хочет. Причем запоминать на уровне физики. Ну, например, умерла у меня коза. И тут я ловлю себя на том, что я не концентрируюсь на том, как мне плохо из-за того, что у меня коза умерла, а на том, что, ой, интересно, а у меня пальцы дрожат. Запомню-ка я это ощущение. И потом на сцене попробую его применить. И пойду вообще от дрожи в пальцах, и оно вызовет у меня нужную мне эмоцию.
Я курение.
И, собственно, да. тоже касается и отрицательных каких-то вот, да, эмоций. И второй такой метафорический, наверное, путь, который я предлагаю, я говорю, что, ребят, смотрите, все, что с нами происходит, ну, вот мы все это кладем в рюкзак. В такой большой, такой тяжелый заплечный рюкзак. Вот когда мы приходим на первое занятие по актерскому, мы засовываем туда руку и понимаем, лютый бардак. Лютейший.
Да.
То есть обо что-то уколемся на тренинге, да, там, что может случиться и срыв у артиста во время...
Истерики бывают, да?
Может такое, ну, происходило. И это нормально, но это нужно, это означает, что нужно не... Как некоторые там товарищи и коллеги мои делают, не останавливать, сказать, все, продолжаем дальше, давай, дави, дави, еще. Остановились, успокоили человека, сменили тренинг, потому что человеку нужно какое-то время пройти.
Пройти в себя.
И более того, эти эмоции, постараться ему еще сказать, что запомни это ощущение, оно тебе пригодится потом. Это не твоя ошибка, то, что тебя сейчас там сорвало. Наоборот.
Тебе это пригодится.
Да. Это твое новое ощущение. Используй его. И вот когда мы все это из рюкзака вывалили, все по полочкам разложили, мы вдруг поняли, что какая-нибудь наша там, не знаю, смерть козы, это не острый нож какой-то, да, который мы все время режемся, а это нож с рукояткой, который я могу положить себе вот сюда. И я знаю, что если, например, мне нужно, ну, на площадке на съемочной, нет времени на подготовку, мне нужно быстро... что-то, какое-то исходное событие поймать внутри себя, вот же он.
Инструмент, которым мы можем в любой момент пользоваться.
Обратить все свои...
А у меня вопрос в таком случае внезапно родился. Я вот сейчас слушаю тебя и думаю, да, конечно. А, может быть, вообще неправильно, что люди приходят учиться актерству? Вот, ну, я когда-то в свое время тоже поступала в театральный институт.
Не поступила?
Не поступила. До третьего тура дошла, между прочим. В 17 лет там, да. Вспомним, вот сейчас Никулин мне пришел на ум. Он актер, но кто помнит молодые-молодые роли Юрия Никулина?
Мы помним все.
Ну, когда он совсем молоденький.
Да, после войны.
Но какие-то, когда вот он уже взрослый человек, конечно же, мы все знаем. Может быть, вообще неправильно быть актером, когда ты не увидел жизнь?
А тут палка о двух концах. С одной стороны, да. С одной стороны, нам нужен определенный багаж жизненного опыта, который мы могли бы применить на сцене, да, там и предательство, и что-то еще, да, вот эти все ощущения, которые мы можем подлинно в себе отрефлексировать и понять, оправдив ли я на сцене, да, соответствует ли это моим настоящим ощущениям. А с другой стороны, чем больше жизненный опыт, тем больше количество зажимов у артиста. Потому вот что он приходит и...
Ну, это логично.
Ну, у меня уже сформировавшийся взгляд на мир, у меня сформировавшийся взгляд на жизнь.
Да даже мимика сформировавшаяся.
Непоколебимый взгляд на жизнь.
Да.
Да, но разве когда ты видел многое, тебе не легче? Ты не становишься гибче?
Кому-то легче, кому-то нет.
То есть от человека зависит.
Да, и то же самое с молодыми поступающими. Угу. Опять же, ну, я в своего рода эксперимент. Меня взяли в 15. Угу. В театральную академию меня не взяли. Мне сказали, иди подрасти немножко. Вот в Санкт-Петербургском университете Вадим Владимирович сказал, интересный может быть эксперимент, давайте попробуем. Но такой эксперимент проводится еще одним преподавателем. Я тоже у него учился какое-то время, еще до института. Валерий Анатольевич Дьяченко, наш тюзовский артист. Он адаптировал метод Зиновия Яковлевича Карагодского, такой самый нетравматичный метод для артиста, для детей. Угу. Он преподает актерское мастерство с 12 лет.
Угу.
При этом, естественно, все адаптировано. Да? Какие-то там сложные, суперсложные вещи он с детьми не затрагивает, да, потом в театральном, когда поступят. Но это дает свой результат, потому что, во-первых, актерское мастерство, оно помогает очень сильно в жизни. Особенно если начать прям всерьез заниматься, то в какой-то момент начинает открываться просто пространство вот это вот игровое жизни. И тут начинаешь понимать, что интересное наблюдение. Я дома один, там, с друзьями я другой, с девушкой третий.
Ну, так и есть.
Так и есть, так это наши ролевые грани. И дальше мы приходим к следующему уровню понимания. Ну, то есть, получается, если бы я родился в 16 веке, мне там было бы... Меня так бы воспитывали, я так-то бы ходил, я то-то-то-то-то. А, так получается, и не важно, что меня звали там Егор Шилов, да, меня можно звать там Гамлет. И мы начинаем осознавать то, что...
Биполярочка!
То, что внутри нас сокрыто огромное количество ролей.
Угу.
И если мы осознанно понимаем, что... Да, вот представим, да, это как граненый стакан.
Угу.
Я нахожусь в его центре. И я через разные грани могу смотреть на мир. И вот... то, какую роль я там занимаю, какую роль я сейчас играю, от этого зависит и то, как я воспринимаю мир. Иногда вот выходишь, просыпаешься утром, ну все плохо, все вообще ужасно, вот просто что за день такой? Потом стоп, чьими глазами я сейчас смотрю?
Угу.
Можно это персонифицировать, можно дать этому имя. Потому что это может быть какой-то вообще ролевой захват там со времен института, когда я там играл какого-нибудь Треплева в «Чайке». И такой, ну, как бы... Так я сейчас смотрю на мир глазами Треплева. Зачем я это делаю? А нужно ли мне это сейчас? И это помогает и в жизни, потому что можно практически всегда оставаться в эмоциональном балансе. Потому что если артист выпустился из театрального, там, разбалансированный, и вот считается, что ну посмотрите, какой он невротик, ну настоящий артист, это означает, что он плохо учился.
Культурный шок.